Боровков молчал, видимо, более сочувствуя жильцам дома, чем Удалову, а Удалов ощущал внутреннее родство с мальчиком, который выпросил у Боровкова мечи. Внешне он лил слезы и метался, но изнутри в нем радовалось ожидание, потому что Боровков был человек мягкий и оттого обреченный на капитуляцию.
«Вот скажи, а для чистого опыта ты мог бы изобразить водопроводный кран?» — спросил Удалов.
«Зачем это?» — ответил вопросом Боровков. «Обманывать ведь никого нельзя. Разве для шутки?» Он глубоко вздохнул, как человек, который делает что-то помимо своей воли. И в том месте, где положено быть крану, возник медный кран в форме рыбки с открытым ртом. Видно, такие краны Боровков видел в Индии.
«Нет», — сказал Удалов, совсем как тот мальчик, — «кран не такой. Наши краны попроще, без финтифлюшек. Как твоего дяди, помнишь?»
Боровков убрал образ изысканного крана и на его месте посадил стандартный образ. Удалов подошел к крану поближе и, опасаясь даже тронуть его пальцем, пристально проверил, прикреплен ли кран к соответствующей трубе. Как он опасался, кран прикреплен не был, и любой член комиссии углядел бы это сразу. «Нет, ты посмотри вот сюда», — сказал Удалов возмущенным голосом. «Разве так краны делают? Халтурщик ты, Гарик, честное слово, как вода из него пойдет, ежели он к трубе не присоединен?» Боровков даже оскорбился. «Как так вода не пойдет? И тут же из крана, ни к чему не присоединенного, разбрызгиваясь по раковине, хлынула вода. «Стой!» — крикнул Удалов. «Она же еще не подключена! Дом с сетью не соединен! Ты что, меня под монастырь хочешь подвести?» «Я могу и горячую пустить», — азартно сказал Гарик, и вода помутнела, и от нее пошел пар.
«Ты отбрось свои гипнотизерские штучки», — строго сказал Удалов. «Я тебе, как старший товарищ, говорю, закрой воду и оставь кран в покое».
И тут в квартиру ворвался молодой человек, весь в штукатурке и в сложенной из газеты шляпе, похожей на треуголку полководца Наполеона.
«Идут»,
— сказал он сдавленным голосом.
«Что будет? Что будет?» «Гарик», — приказал Удалов, — «за мной! Поздно рассуждать, спасать надо!»
И они пошли навстречу комиссии. Комиссия стояла перед домом на площадке, где благоустройство еще не было завершено, и рассматривала объект снаружи. Удалов вышел навстречу, как радушный хозяин. Председатель комиссии Иван Андреевич, человек давно ему знакомый, вредный, придирчивый и вообще непреклонный, протянул Корнелию руку и произнес:
«Плохо строишь. Неаккуратно».
«Это как сказать?» — осторожно возразил Удалов, пожимая руку. — «Как сказать? Вот Екатерина из райисполкома». Он запнулся и тотчас поправился. «То есть представитель Екатерина Павловна в курсе наших временных затруднений?» И он наморщил лоб, изображая работу мысли.
— «Ты всех в комиссии знаешь», — сказал председатель. — «Может, только Светлугина не встречался?»
И он показал Удалову на кореглазую девушку в костюме джерси, ту самую, которую у автобуса сплела венок из одуванчиков и возложила его на голову Боровкову. У девушки была мужественная профессия сантехника. Боровков тоже ее узнал и покраснел, и девушка слегка покраснела, потому что теперь она была при исполнении служебных обязанностей и не хотела, чтобы ей напоминали о романтических движениях души. Она только спросила Гарика: «Вы тоже строитель?» И тот ответил:
«Нет, меня товарищ Удалов пригласил осмотреть дом».
«Ну...» Удалов приподнялся на цыпочки, чтобы дотянуться до уха Боровкова. «Или ты спасешь, или мне, сам понимаешь». Боровков вновь вздохнул, поглядел на кореглазую Ветлугину, потрогал усики и послушно последовал за нею внутрь дома. Удалов решил не отставать от них ни на шаг. Что там другие члены комиссии, если главная опасность — сантехник? Они начали с квартиры, в которой Боровков уже пускал воду. Кран был на месте, но не присоединен к трубе.
Девушка опытным взглядом специалиста оценила блеск и чистоту исполнения крана, но тут же подозрительно взглянула в его основание. Удалов ахнул. Боровков понял. Тут же от крана протянулась труба. И сантехник Ветлугина удивленно приподняла брови, похожие на перевернутых чаек, как их рисуют в детском саду. Но придраться было не к чему, и Ветлугина перешла на кухню. Удалов щипнул Боровкова, и Гарик, не отрывая взгляда от Ветлугиной, сотворил кран и там. Так они и переходили из квартиры в квартиру. И везде Боровков гипнотизировал Ветлугину блистающими кранами. А Удалов боялся, что ей захочется проверить, хорошо ли краны действуют, ибо, когда ее пальчики провалятся сквозь несуществующие металлические части, получится великий скандал. Но обошлось. Спас Боровков. Ветлугина слишком часто поднимала к нему свой взор. А Боровков слишком часто искал ее взгляд, так что в качестве члена комиссии Ветлугина была почти нейтрализована. Они вышли, наконец, на лестничную площадку последнего этажа и остановились. — У тебя, Ветлугина, все в порядке? — спросил Иван Андреевич.
— Почти, — ответила девушка, глядя на Гарика. — Пронесло, — подумал Удалов. — Замутили мы с Боровковым ее взор.
— А почему почти? — спросил Иван Андреевич.
— Кранов нет, — сказала девушка. Эти слова прогрохотали для Удалова, как зловещий гром, и в нем вдруг вскипела ненависть. Тысячи людей по науке поддаются гипнозу, а она, ведьма, не желает поддаваться.
— Как нет, Кранов? — заспешил с опровержением Удалов. — Вы же видали! Все видали, и члены комиссии видали, и лично Иван Андреевич.
Это лишь одна фикция, видимость материализации, — грустно ответила девушка. Я знаю, чьих рук это дело. Она глядела на Боровкова завороженным взглядом, а тот молчал. Я знаю, что вот этот товарищ, — продолжала коварная девушка, не сводя с Гарика глаз, — находился в Индии по научному обмену. И научился там гипнозу и факирским фокусам. При мне еще вчера он сделал вид, что поднимает автобус за задние колеса, а это он нас загипнотизировал. И моя бабушка была в гостях у Ложкиных, и там всем казалось, что он целый вечер стоял на голове и пил чай.
А Боровков молчал. «Ну вот теперь и ты в ней разочаруешься за свой позор», — подумал с надеждой Удалов.
Им овладело мстительное чувство. Он уж погиб, и пускай теперь погибнет весь мир, так примерно рассуждали французские короли эпохи абсолютизма.
— Пошли, — сказал суровый Иван Андреевич, — пошли заново, очковтиратель. Были у меня подозрения, чтоб тебе об ХСС плачет, а теперь они, наконец, материализовались.
Боровков молчал.
Этого юношу, — продолжал Иван Андреевич, — который за рубежом нахватался чуждо для нас веяний, мы тоже призовем к порядку. — Выйдите на улицу, — сказал он Боровкову, — и не надейтесь в дом заглядывать.
— Правильно, — пролепетала коварная Ветлугина, — а то он снова нас всех загипнотизирует.
— Может, и дома не существует, надо проверить, — сказал Иван Андреевич.
— Нет, — сказала Екатерина из райисполкома. Дом и раньше стоял, его у нас на глазах строили, а этот молодой человек только вчера к нам явился. Гусляр — город небольшой, и новости в нем распространяются почти мгновенно. Удалов шел в хвосте комиссии. Он чувствовал себя обреченным. Завязывалась неприятность всерайонного масштаба. И он подумал, что в его возрасте не поздно начать новую жизнь и устроиться штукатуром, с чего Удалов когда-то и начинал свой путь к руководящей работе. Но вот жена...
— Показывайте ваши воображаемые экраны, — сказал Иван Андреевич, входя в квартиру.
В санузел Удалов не пошел, остался в комнате, выглянул в окно.
Внизу Боровков задумчиво писал что-то веткой по песку. И зачем я только втянул его в это дело? Запечалился Удалов. И тут же мысль его перекинулась на то, как хорошо бы жить на свете без женщин. За тонкой стенкой бурлили голоса. Никто из санузла не выходил. Что-то у них там случилось. Удалов сделал два шага и заглянул внутрь через плечо Екатерины из райисполкома. Состав комиссии с громадным трудом разместился в санузле. Ветлугина сидела на краю ванны, Иван Андреевич щупал кран, но его пальцы никуда не проваливались. — Что ты путаешь? — сказал Иван Андреевич Ветлугиной. — Все равно одна видимость, — настаивала Ветлугина растерянно, ибо получалось, что она оклеветала и Удалова, и Гарика, и всю факирскую науку.
— А какая ж видимость, если он твердый? — удивился Иван Андреевич.
— Настоящий! — поспешил подтвердить Удалов. — Тогда пускай он скажет, когда и откуда краны получил, — нашлась упрямая Ветлугина. — Пускай по документам проверит.
— Детский разговор, — сказал Удалов, к которому вернулось присутствие духа. — Что ж я краны на рынке? За собственные деньги покупал?
Тут уж терпение покинуло Ивана Андреевича.
Ты, Ветлугина, специалист молодой, и нехорошо тебе начинать трудовой путь с клеветы на наших заслуженных товарищей.
Иван Андреевич показал размашистым жестом на голову Удалова, которая высовывалась из-за плеча Екатерины.
Правильно, Иван Андреевич, без зазрения совести присоединился к его мнению Удалов. Мы работаем, вы работаете, все стараются. А некоторые граждане занимаются распространением непроверенных слухов.
Ветлугина пунцовая выбежала из санузла, и Корнелий возблагодарил судьбу за то, что Боровков на улице и ничего не видит. Его мягкое сердце ни за что бы не выдержало этого зрелища. Удалов поспешил увести комиссию. В таких острых ситуациях никогда не знаешь, чем может обернуться дело через 5 минут. И в последний момент впрямь чуть все не погубило излишние старания Боровкова, ибо Иван Андреевич машинально повернул кран, и из него хлынула струя горячей воды.
Иван Андреевич кран, конечно, тут же закрыл, вышел из комнаты, а на лестнице вдруг остановился и спросил с некоторым удивлением: «А что, и вода уже подключена?»
«Нет, это от пробы в трубах осталось!»
Удалов смотрел на председателя наивно и чисто.
«А почему горячая?»
— спросил председатель. «Горячая? Она была горячая?» «Горячая!» — подтвердила Екатерина из райисполкома. «Я сама наблюдала.
Значит, на солнце нагрелось под крышей?»
Иван Андреевич поглядел на Удалова с некоторым обалдением во взоре. Потом махнул рукой и проворчал: «Одни факиры собрались». И как раз тут они вышли из подъезда и увидели рыдающую на плече у Боровкова Ветлугину.
«Пошли, — сказал Иван Андреевич, — в контору. Акт будем составлять. Екатерина Павловна, позови Ветлугину, кричать все мастера, от критики в слезы».
Когда все бумаги были разложены, и Екатерина, у нее был лучший почерк, начала заполнять первый бланк, Корнелий Иванович вдруг забеспокоился, извинился и выбежал к Гарику.
— Но краны-то останутся, — спросил он.
— Краны-то никуда не исчезнут. Признайся, это не гипноз.
— Краны останутся.
Нужно же жильцам воду пить и мыться. А то с вашей, Корнелий Иванович, заботой им пришлось бы с ведрами за водой бегать.
— Ага. — Значит, краны настоящие, самые настоящие.
— Откуда они взялись? Может, это идеализм?
— Ничего подобного, — возразил Боровков. —
Никакого идеализма. Просто надо в народной мудрости искать и находить рациональное зерно.
— А если материализм, то откуда металл взялся? Где закон сохранения вещества?
— А ты уверен, что краны эти не ворованные? Что ты их силой и волей из готового дома сюда не перенес? —
«Уверен, — ответил Боровков.
— Не перенес. Сколько металла пошло на краны? Столько металла исчезло из недр земли. Ни больше, ни меньше.
А ты...
В глазенках Удалова опять появился мальчишеский блеск. Ему захотелось еще один мяч, побольше прежнего. «Ты все-таки дом можешь сотворить?» «Говорил уже, не могу. Мой учитель-гуру Кумарасвами один раз смог, но потом лежал в прострации 4 года и почти не дышал. И большой дом. Да говорил же, гробницу Тадж-Махал в городе Агри». Ветерок налетел с реки и растрепал реденькие волосы Удалова. Тот полез в карман за расческой. — А ведь Логиной ты признался. — Нет, я ее разубедил. Я сказал, что умею тяжести подымать, на голове стоять, на гвоздях спать, но никакой материализации. И рассудительно заключил. Да и вообще я ей понравился не за это.
— Конечно, не за это, — согласился Удалов. За это ей вовсе не понравился, потому что девушка принципиальная.
Значит, надеяться на тебя в будущем не следует?
Ни в коем случае.
Ну и на том спасибо, что для меня сделал. Куда ж я расческу задевал?
И тут же в руке Удалова обнаружилась расческа из черепахового панциря.
Это вам на память, — сказал Гарик, усаживаясь на бетонную трубу. Ему предстояло долго еще здесь торчать, в ожидании Танечки Ветлогины.
«Спасибо», — сказал Удалов, причесался, привел лысину в официальный вид и пошел к конторе.